Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе» Сергей Корзун. Моя сегодняшняя гостья, признанная казачка номер один, Надежда Бабкина. Здрасте.
Здрасте. Добрый вечер. С Новым годом.
И вас также с наступившим уже Новым годом. Про планы еще, может, поговорим, а может, и забудем про это. Я где-то тут вычитал, что вашим кумиром в молодости была Людмила Зыкина.
Да, и не только она, конечно. Я ее обожала и обожаю по сей день.
А что, знакомые?
Конечно, я желаю ей доброго здоровья. И, знаете, вот несмотря на то, что как вот года летят летами зимами, и сыновья давно у сыновей. Вот знаете, как бы... Несмотря на это, вот у нее фантастическое звучание тембра по сей день. Ну, видимо, знаете, иногда человек берет какую-то паузу творческую, либо некая усталость, либо, знаете, какую-то паузу для накопления чего-то и так далее. То есть, вот, скажем, время от времени она появляется в программах, вот, но я ей только желаю доброго здоровья. И больше ничего не хочу. Все остальное, мне кажется, у нее есть. Я не просто знакомая, я ее очень люблю, ценю, уважаю. И знакомы мы были еще в те моменты, когда я начинала свою творческую деятельность.
А творческая деятельность...
Джем-сейшн
там какой-нибудь был?
Был джем-сейшн. Знаете, однажды, когда мне присвоили звание народной артистки России, и мы тогда собирались в Золотом зале России, который сейчас снесли, и, значит, приходил Махмуд Эсамбаев, Людмила Георгиевна Зыкина, приехали ко мне песнеры, Володя Мулявин, тогда Лайма только что начинала, она пришла тоже. Я помню, говорю, мы познакомились, я говорю, Лаймочка, приходи к нам. Она: но меня никто не знает. Я говорю, Лайма, узнают сразу все. И это было так потрясающе. Там были политики и деятели культуры, но мы-то в основном, наша братья актерская собралась, и Коля Караченцев был, все-все-все. И это было так весело. Барри Алибасов, конечно. Группа «Нана» тогда гремела. И это было что-то необыкновенное. Катя Шаврина. Вот я очень хорошо помню вот эти моменты. И тогда мы пели, и Людмила Георгиевна, и, в общем, они танцевали с Махмудом Эсамбаевым «Танец маленьких лебедей». Это было фантастически. Она говорит, я, пожалуй, сниму туфли, и давай мы с тобой будем делать одинаково. Хорошо, это было чудесно. Вот, понимаете, какие-то взаимоотношения артистов, Иосиф Кобзон, все-все мы были вместе, какие-то взаимоотношения артистов были иными, чем прежде, вот, чем вот сейчас.
Что изменилось, поговорим чуть позже. Вы сами назвали Барри Алибасова. Ну, у нас есть тут всякие сюрпризы. Слушаем Барри.
Надя Бабкина. Безусловно, это штучный, эксклюзивный, необыкновенно талантливый человек, потому что она вместила в себя практически всю современную музыку, казалось бы, фольклорный коллектив. Но она безупречно со своим коллективом владеет самым разным музыкальным языком. Джазом, рэпом, роком. Самые разные российские песнопения разных уголков России она знает безупречно. Казалось бы, она внешне такая энергичная, но когда они поют лирические песни, вот совсем недавно, я полгода назад слушал ее в Казани, по-моему, весь зал замер и не дышал.
Барри Алибасов, чего?
Ну, я потрясена.
Не даете зала.
Я не ожидала просто этого, для меня такой сюрприз. У вас специально новогодние Деда Морозовские штучки,
да,
в мешочке.
Да, у нас круглый год, Новый год, да.
Здорово, замечательно.
Мы легко ко всем абсолютно. Есть еще пара сюрпризов.
Здорово.
Будет еще, так что будет.
Я очень люблю этот жанр, в котором я существую много-много лет. И как бы я другого и не предполагаю, и не размышляю на эту тему. Ведь я же получала образование, и не одно в этом, в этой связи. Почему? Потому что, скажем, сегодня артистов пекут очень быстро. Эстрада очень сильно омолодилась, но это не значит, что есть много плюсов, потому что молодость не порог, это все очень быстро проходит, к сожалению. Потом наступает такой промежуток времени более затяжной и зрелый. А когда нет...
Поздняя молодость.
Ну, не то, что поздняя, понимаете, ведь начинка нужна, еще содержание, а для того, чтобы получить эту начинку и содержание, нужен, наверное, какой-то процесс обучения, где ты сначала учишься, ничего не понимаешь, в тебя пихают все педагоги кучу всяких знаний, ты думаешь, а зачем мне это надо? Ведь я же буду только на сцене работать, как думают многие сегодня.
А к учебе, кстати, родители подтолкнули?
Нет, вы знаете, к учебе, если говорить...
В Астрахани тогда жили, да, если говорить об истории. Вы знаете, отец ваш был
директор, представитель колхоза, директор совхоза, мама учительница, сельский начальник классов. Мы жили в селе бесконечно, и, конечно, кочевой образ жизни, потому что тогда, как однопартийная система, папа коммунистом был, естественно, и кочевой образ жизни, потому что вот поднимет колхоз или совхоз, да, в одном месте, его присылали, сопровождали его в другое место, иди там поднимай.
А там опускается. Да,
нет, да, потом... Нет, но там у него какие-то были свои преемники, заместители, которых он воспитывал в конечном итоге. Я понимала, что... Кадры в этой ситуации уже тогда понимала, что если хороший дяденька у моего папы в помощниках, значит, он ему доверяет. И он говорит, вот этот вот будет хороший помощник. И он, смотрю, потом становится высоким чиновником, продолжает эту деятельность свою и так далее. Поэтому для меня это было нормальное явление. Но уж никак никто не мог подозревать, что вдруг я выбьюсь в артистки, понимаете, и вот такая вот история.
Два слова об босоногом детстве еще. Деревенская жизнь тяжелая была?
Вы знаете, я вам скажу так, я не замечала этого. Мне вот очень... Я вспоминаю это с радостью. А еще больше вспоминаю, как однажды вот такое сознательное, да, вот я... У меня два периода детства. Когда детский сад, я помню, где, это вот 4 года, да, на
это
Круче,
в Астраханской
области, это все в деревне, в село Балхуны. Угу. Значит, на Круче, прямо вот такой Яр и Ахтуба. И, значит, он стоит за заборчиком таким, цветочки абсолютно такие степные растут, огромные, полынь безумными кустами кустится. И я помню очень хорошо свою подружку Шуру Завадину. Мы с ней по сей день дружим. Она вот не так давно со мной общалась. У нее уже и внуки, и все на свете. Она приехала и говорит, Надь, а ты помнишь, как ты однажды мне в детском саду сказала, Шурка, сегодня в щах капусту есть не будем. И я безропотно подчинилась. Не будем, значит, не будем. А я замышляла воно что. Раз не будем есть капусту, а похлебаем водичку, а капусту на конце тарелочки, нас, значит, воспитательница накажет и лишит детского дневного сна. Значит, в этот момент жара на улице, какой сон. А мы пойдем с тобой тропинки убирать. Обязательно нас озадачат что-то в подворе делать.
Подождите, какая капуста щи? Вы расскажите честно. Это ахтуба, если я понимаю.
Какая капуста обычная, которая растет. Здрасте, вы что
там? Да вы там черную икру, наверное, ложками.
Нет, ну это само собой, как бы для меня...
То есть в детском саду это само собой. Икру ели,
вы знаете,
а щи, капусту на
крае
тарелки.
Да. И много ели, и рыба осетрина, и балыки. Вы не поверите, знаете, я это не люблю. Я по сей день это как-то не воспринимаю.
Перекормили.
Не знаю, что-то я не воспринимаю.
Это как рыбьим жиром других детей.
Я вам скажу больше, я и мясо не ем. Не потому, что перекормили.
Вообще не ели?
Нет. Нет, потому что как-то я однажды видела, как вот с поросенком обращаются, его закалывают, да?
Ну, да.
А потом, в общем, это целый загончик это такой, это в деревне. Да-да-да, ну, в общем, я все это видела однажды. У меня в глазах это по сей день стоит. Я вам рассказываю, а я картину эту реально вижу. Я вижу этот забор на краю у нас двора, на краю двора у нас такой заборчик стоит. Не забор, а сарай. И сарай с забором. Я все это вижу, эту картину реально. С тех пор, как рукой отрезала, я никогда в жизни не ела больше никакого мяса. Ни птицу, ничего. Рыбу, да, потому что на рыбалку я люблю сама ходить. Рыбу я ловила с большой радостью.
Успехами, если не сеткой, конечно.
Вот такого судака поймала.
Так, размером, метра на полтора, наверное,
нет,
да.
Почти около метра. Я вам скажу, знаете на что? На подсек.
Так.
А что вы считаете, что волга нельзя
это
поймать?
Пустой крючок,
на подсек нет. Это когда крючок, несколько крючков лески,
да.
Они стоят на лодочке, и вот такие рогалики, и на них колокольчик маленький. И вот их несколько, вот 5 штук.
А на что, наживка какая?
Червячка.
Червяк.
Конечно. Ну что вы, червячок. И вот у меня на удочке, допустим, несколько, на одной леске, допустим, по 3 удочки, по 3 крючка. На каждом червячок. И вдруг колокольчик, дзинь-дзинь. А один я специально держала в руке, вот, чтобы леска вот так шла, понимаете? Когда начинает клев, он, знаете, как делает? Прям пальчик так, тык-тык, и вот в этот момент начинается игра. Не спугнуть, он делает аккуратно, тук-тук, тихонечко, вот это вот. И я тихонечко отвечаю ему. Когда он сделает. Я держу. Я понимаю, что он приноравливается. Вот кто он там, рыба? Ну, она, судак или там сом, понять не имею. Сама не поймала ни разу. А судака 100%. И вот я вот еще раз понимаю, знаешь, как до трех раз, второй раз, дук, сильно. Думаю, ну, сейчас еще. И он дук, и вот тут я дергаю. Эх, как. Какая это радость, такое наслаждение. Ну вот, и потом я это вытаскиваю. У меня такой судочек есть, такая сеточка, бретишок. Ты туда складываешь эту рыбешку, чтобы она не уплыла больше никуда, и все. А в это время плывут рыбаки. Это всегда по утряночке, где-то 4-5 утра.
Да, с рассветом.
Да, очень красиво. А в это время плывут рыбаки, и они собирали невод. И их профессиональный улов с рыбосовхоза. И, конечно, там они собирали на большую рыбу. Это белуги, осетры, вот это вот, да, они собирают. И уже знают, все, Надька, что ты там ловишь? Подплывут ко мне, видят, у меня судачки, таранька, красноперочка, плавают там, ёрщик. Они говорят, да что это у тебя за рыба-то? И раз мне из сети огромные, потому что сазаны, вот эти здоровые, они жирные. И я повадилась каждый день ходить. Вот я, кажется, уже училась студенткой в Москве была, первый раз когда. Приносила. И мама мне говорит, Надя, ну ты больше не ходи на рыбалку, ну не приноси, кто же ее чистить-то будет, если ты чищенную приносила. То есть кормила, в общем, семью практически вот таким
богатым. Понятно, рыбачка Бабкина в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Удачи, вы так же ловите? Как рыбу в жизни.
Ну, как вам сказать? Это я очень благодарна своей судьбе, что я с уважением отношусь, с пониманием к успеху. Очень желаю, люблю успешных людей, желаю успеха, стремлюсь к удаче, готовлю ситуацию, чтобы, допустим, это обязательно вылилось в успех. Понимаете,
на
ничего...
что ловите? Но здесь не на червячка, червячком здесь
нет,
не обойдется.
Здесь в основном на познание, на знание, на интуицию, на некий просчет, на доверие своим чувствам, на правильность позиции. Очень много компонентов замешано в этом деле. Вот, вот в этом, когда делаешь хлебушек, да, тоже ловят не только на червячка, но и на хлебушек. Да. Знаете, а поплюют чуть-чуть. Вот
на кузнечиков бывает. Много наших.
Да, намного. Скатывают вот это все туда и водичку. Поэтому это дело такое, чтобы испечь такую вот интересную историю. Вот, например, понимаете, какая история? Вот я готовлю какое-то произведение. Вот Барри сейчас сказал вот лирику. Ведь на самом деле... дурное дело-то совсем легко все, понимаете, поплясать, да попрыгать, это ж не так проблемно. Вторая ситуация, все ноют, непонятно о чем, если мы говорим там о музыке, об искусстве. А если спеть лирику, но не ныть, а добавить теплоты, а еще добавить перспективу, чтобы человек в этой лирике, вот в этой красоте увидел некий рассвет, а не безысходность. Это дело серьезное.
Кто так поет? На фабрике поют там?
Да нет, ну что.
Фабриканты,
так поет там русская песня, которой я руковожу 32 года. И то, скажем, нельзя сказать, что прям с первых дней мы так поем. К этому мы пришли через несколько лет. И когда я однажды услышала этот результат, я про него не сказала своим артистам, но я понимала, что наконец-то эти струны оживились. Понимаете, вот я даже не знаю, там любое какое-то произведение возьмешь, вот «Летят утки, летят утки». И два гуся, ох, кого люблю, кого люблю, не дождуся. Не надо орать, теплота душевная должна быть. И вдруг люди отзываются на это. Вот мне кажется, это дело такое... Это
состав много раз менялся.
Вы знаете, у меня сегодня седьмое поколение в русской песне, в ансамбле.
Ничего себе, быстро так жизнь идет.
Да.
Хотя там с 85-го года.
Понимаете, седьмое поколение. Но, может быть, это не потому, что, скажем так, я такая строгая или там выгоняю.
Нет, не строгая.
Я строгая в работе, но вот сказать там пошел вон и прочее, я как-то, у меня не получается. Все-таки мне как-то, я к людям привыкаю. Может быть, это не самое лучшее. Вот, как-то стараюсь все-таки увидеть в человеке сначала хорошее. Но человеческий фактор, он так проявляется периодически, что, знаете, какие-то вещи становятся нормой, привычкой, и уже вот этого драйва нет, и прочее, усталость какая-то появляется от схематичности примерно одной и той же. Ну, подумаешь, там на гастроли поехали, тебя встречают в полном шоколаде, ты ни за что не платишь, ты полностью обеспечен, гостиница у строителей, питание у строителей, транспорт у строителей, ты приезжаешь домой не вообще в полном порядке, понимаете? И иногда к этому быстро очень привыкают. И люди не понимают, что за этим стоит огромный труд кого-то, авторитет кого-то, уважение к кому-то. И вот как-то вот это замыливается периодически. И начинают на этот счет, в общем, человеческий фактор играет не в их пользу. И я расстаюсь тогда с такими людьми, потому что у них впереди планеты всей идет материализация, а не отдача своего духовного и развития духовного потенциала. Сначала надо выложиться, сначала надо вложить себя самого во все, вот, получить аплодисменты, получить фантастическое удовольствие и благодарность за эти аплодисменты. И только после этого сказать, устал ты или не устал.
А куда ушли шесть поколений, если сейчас
седьмое? А вы знаете, кто где?
По фольклорным ансамблям или где-то
на эстраду? Знаете, нет, ну какая там эстрада? Кто-то в музыкальной школе.
Никто не изменил народные песни,
да? Да нет. По сути, все рядом. По сути, кто преподавательской деятельностью, кто продолжает, по старой привычке, вдруг там сколотит ансамбль на какие-нибудь гулянки или, допустим, вот на колядки, на новогодние. Везде же люди сейчас нужны. Профессионалов не так уж и много в этом направлении. Поэтому по памяти можно вспомнить, что есть там какие-то команды, которые могут с Надей Бабкиной работать, или почему же они могут тоже...
А назад берете в этот коллектив? Или сборный какой-нибудь концерт за семь поколений?
Никак.
Нет, в этом смысле ревниво,
никак.
Да? Простился,
нет,
значит,
нет, не ревниво. Да, умерла. Понимаете, в чем дело? Человек, вышедший из коллективного мышления, он перестает быть в команде. Он перестает дышать одним воздухом. Он перестает вибрировать одинаково. Он перестает мыслить одинаково. Это коллективная ситуация, и это надо... Понимаете, это надо понимать. Подумаешь, если человек говорит, я болел полгода, я завтра выйду на сцену, я же этот репертуар знаю. Ну, мало ли, что ты знаешь. Ты его знаешь, но ты когда войдешь на сцену, все вот то, что сегодня, это тебя сметет. Просто сметут своей энергией, выбросом, подачей и так далее. Потому что каждый день меняется задача. Повторить нереально. В одну и ту же бегущую воду никогда ты не вступишь. В реку – да. В одну и ту же ты вступаешь. Но течение воды бесконечно разное. Поэтому зачем возвращаться к тому, от чего ты отрекся? Ты сказал нет, все, значит, нет. Мы остаемся в хороших отношениях, звоним, встречаемся, общаемся. Но это не значит, что надо возвращаться в профессиональную деятельность. Пожалуйста, рядом что-то делайте.
Ну, если я правильно понимаю, вы все время не в одной и той же реке, тоже ваша жизнь давала повороты достаточно крутые.
Все равно это одна и та же река. Это одна и та же река, потому что
разные
я...
рукава.
Да. Понимаете, я скажу так, вот этот ушедший год, прошедший год, седьмой, да, он для меня очень был плодотворным, и я думаю, что вот все, что я сделала, это как задел на будущее многие года. Например, мы сделали в этом году фантастический спектакль, который называется «Ковано колесо». Саша Федоров, режиссер театра юного актера, сделал некую постановку, которая это абсолютно на фольклоре, на этническом материале. Миша Бронер написал музыку симфоническую. У нас получилось, ни одного нет слова. Получился, я даже не хочу называть это мюзиклом, потому что это чуждо нашей вот этой многонациональной культуре, все-таки это, не, я не знаю, как это назвать, ну, может быть, как-то, когда-то это во что-то сложится, это, не знаю, сказание ли, народные эпосы ли, я не знаю, ну, что угодно, но только это не мюзикл, понимаете? Хотя там музыка, жесты, потому что с нами занимался не только балетмейстер Коля Андросов, понимаете, профессиональный совершенно фантастической школы Игоря Моисеева, да, а с нами еще занимались театральные люди, которые занимались пластикой, просто пластика жестом, который подчеркиваешь, потому что мы этого предмета, к сожалению, никогда не проходили, у нас не было этой ситуации, а режиссер ставил акценты, задачи театральные, и то есть там ситуация такая, в отдельно взятой деревне, вот в отдельно взятой деревне, живут люди сами по себе. Вот у них свои, они все друг про друга знают, все соседство, известное дело. Одна баба сказала, все прошептали и так далее.
Город вот, выбирается редко.
Ну, конечно. И живут ладно, мирно, и все у них ладится, все у них замечательно. И вдруг появляется на конце деревни красивая девчонка. Она была маленькая, и вдруг она выросла. А с другого конца деревни вырос парень. И решается, решается такая судьба, что вот им надо обязательно столкнуться, познакомиться. Их знакомят. В конечном итоге судьба каждой семьи, каждого человека складывается так, в конечном итоге, что появляется судьба этой деревни и начинает разруливать образом, частным образом их индивидуальной жизни, жизни других людей, потому что мужики стали советовать ему, как надо общаться с женщинами, как надо вести себя, бабы стали советовать ей, как надо обращать внимание на мужчин и все такое прочее. И в конечном итоге в этом спектакле получается следующая история. Молодые ребята, которые у меня сейчас работают, они совершенно свежие, можно сказать, поколение. Я возлагаю на них большую надежду, потому что один из них, Дима, очень толковый, и похоже, что он когда-то будет профессором, потому что он и теоретик, и дирижер. Наташа, она дирижер. Я им даю возможность еще себя реализовать как хормейстеры. То есть, я говорю, пожалуйста, ребята, активизируйтесь, вы себя проявляете, раскрывайте, ну, набирайте как бы резерв для перспективы, растите. Я как раз за то, чтобы все росли.
И вы от этого ловите кайф, от того, что другие работают хормейстеры,
как вы. Я ловлю кайф. Дальше.
Вы.
Я была главной судьбой вообще, как бы судьба деревни, да, вот. И там получается так, она разлучает этих молодых, потом соединяет, потом со стороны мужики появляются на войне, они начинают столкновение там, как бабы помогают, какой вот этот масштаб всего события. То есть это ситуация маленькой деревни, абсолютно идентична с нашей страной. Вот этот первый спектакль, который мы сделали в этом году. И премьера его была в Ярославле, у стен Кремля.
Поговорим еще о публике, да? Ярославская, московская, а другой. Напомню, Надежда Бабкина в программе «Без дураков» на «Эхе». Вернемся в студию через пару минут.